Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». В русской религиозной философии первой половины XX века сложилась целая традиция – писать о Достоевском. Очень многие выдающиеся русские религиозные мыслители вот именно первой половины XX века во многом вышли из Достоевского. Он на них оказал очень большое влияние. И поэтому они считали своим долгом писать о Достоевском. Вот к таким выдающимся русским религиозным мыслителям начала XX века принадлежит Николай Ануфриевич Лосский. Николай Ануфриевич Лосский был из семьи священника, он получил гуманитарное образование, он стал доктором философии в Санкт-Петербургском университете и здесь же профессором и преподавал. Он написал довольно-таки много своих работ по философии именно, и стал основателем христианского персонализма и интуитивизма вообще в истории философии, как русской, так и европейской. Он написал такие работы, как «Мир как органическое целое», он пишет о свободе воли, он пишет работу «История русской религиозной философии», «Мир как органическое целое», «Бог и мировое зло» – одна из очень таких важных его работ. О чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции. Довольно-таки много работ. И вот среди этих работ выделяется одна из них. Она посвящена Достоевскому. Она называется «Достоевский и его христианское миропонимание». В самом начале этой книги он пишет, что его старинный друг уже в эмиграции, оба они когда встречались в Париже, он посоветовал написать ему книгу, ну, вот такую, как когда-то Шатобриан написал, которая называется «Гений христианства». После французской революции. Тот как-то вот подумал и решил, что лучше всего он напишет эту книгу о Достоевском. Потому что для него это во многом является таким светочем христианства. Николая Ануфриевича Лосского, как и других русских религиозных философов, изгнали из России. Он оказался в эмиграции. Его изгоняют, как и других мыслителей, в 1922 году Ленин на философском корабле. Вот отсюда, из Петрограда. Он был вынужден уехать вместе со своим сыном, будущим очень известным православным богословом Владимиром Николаевичем Лосским. Оказавшись в изгнании за границей в Европе, он станет преподавателем философии в Русском институте в Праге, затем в Братиславе, в Париже, даже будет преподавать в Нью-Йорке в Свято-Владимирской духовной семинарии. Затем он вернется в Париж и скончается в 1965 году. Будет похоронен на кладбище Сен-Женевьев-Дубуа вместе со своим сыном. Когда стал вопрос о том, как написать и зачем, то вопрос был очевиден. Достоевский необходим был для того, чтобы, во-первых, ответить на многие вопросы, которые встали перед русскими беженцами. Судьба России. Что же дальше? Достоевский ведь был действительно пророком будущих судеб и России, и Европы. И поэтому обращение к нему было вот именно за этим ответом. С другой стороны, в это время распространяется в Европе представление о Достоевском прямо противоположные тому, что они были на самом деле. Ну, например, Достоевского считают русским Ницше, вот таким ницшанцем. Вот об этом писал Лев Шестов. Например, он говорил, что «Записки из подполья» – это вот подлинный Достоевский, Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов. Вот это настоящие положительные герои. Эти герои, которые говорят, что Бога нет, все дозволено. Кроме того, вот в французской философии, например, такие известные философы французы, как Жан-Поль Сартр или Альберт Камю, они тоже очень обращались часто к творчеству Достоевского. Видели в нем именно такого провозвестника экзистенциализма. Бунта против Бога, против государства, против вообще всего мира. Именно Сартр сказал, нет, Достоевский же ведь доказал, что Бога нет, а есть свобода и своеволие. А Камю, который пишет «Бунтующий человек», он прямо героев Достоевского, таких как Кириллов, например, он считает их положительными героями, которые открыли человечеству, так сказать, свободу, как бунт, как своеволие. Конечно, Николай Ануфриевич Слуцкий хотел вот в своей книге рассказать о Достоевском, о подлинном писателе, мыслителе, как именно прежде всего христианском мыслителе. И вот эта его книга, книга довольно-таки большая, она посвящена вначале самой личности Федора Михайловича Достоевского, о том, что же произошло с ним на каторге, что же, как действительно, какая произошла переоценка ценностей. Да, действительно, влияние Белинского, наконец, было утрачено Достоевским, и на каторге он увидел в простом народе глубоко верующий народ, верующего Христа. И он поэтому говорил, что каторга вернула меня и к вере, а кроме того, и к идее монархии. Вышел оттуда после каторги Достоевский уже не революционером, не социалистом, а именно православным и монархистом. Что касается мрачного пессимиста, экзистенциалиста, Николай Ануфриевич Слуцкий говорит о том, что, конечно, это неверно. Достоевский был человеком, который глубоко был верующим и верил именно в Христа, как в человеколюбца. Он верил в светлое Христово воскресение, и поэтому пессимизма или какого-то мрачного экзистенциализма, конечно, у Достоевского не было. Это было у его отрицательных героев. Да, конечно. Ну, таких как Раскольников, Иван Карамазов. Но вот что касается именно положительных героев, они-то и выражали мнение самого писателя, прежде всего. Говорит об этом Лоски. Прежде всего, это, конечно, князь Мышкин. Конечно, это Алеша Карамазов. Конечно, это старец Зосима. Макар Долгорукий в «Подростке». И многие женские образы. И Соня Мармеладова. И, так сказать, и другие. Они прежде всего выражали, через их Достоевский выражал свое мировоззрение, свое миропонимание. И глубоко, конечно, христианское. Ничего общего не имеющее с тем, что ему приписывали мрачность, экзистенциализм, подпольного героя, бунтаря и прочее. Нет, конечно, Достоевского – это романы и трагедия, это, так сказать, борьба идей. Но положительное всегда оправдание добра происходит в творчестве Достоевского. И об этом пишет Николай Ануфриевич Лоцкий. Одной из важнейших тем у Достоевского, говорит Лоцкий, это была проблема теодицеи, оправдание Бога, человека и мира. Достоевский действительно в своих романах находит именно эту теодицею. Для него теодицея, оправдание Бога и человека – это Христос. Это, конечно, светлое Христово воскресение. Да, это торжество жизни, вечной жизни, которое происходит и в душах его героев, положительных героев, таких как Алеша Карамазов и старец Зосима. Достоевского часто ведь и обвиняли, и сейчас обвиняют в том, что это певец страданий. Вот Достоевский – это, так сказать, у него культ страданий. Лоцкий говорит, что ведь страдания у Достоевского связаны именно с верой, христианской верой. Вот, например, Соня Мармеладова говорит Раскольникову, когда тот признается в убийстве. Она говорит ему, что теперь, чтобы спасти его душу, надо принять вольные страдания. Но не для того, чтобы просто страдать, а для того, чтобы спасти свою душу. Для того, чтобы вот этими страданиями искупить тот страшный грех, те страшные убийства, которые совершил Раскольников, и спасти таким образом душу. Поэтому отношение к страданию у Достоевского, у него есть христианский смысл страданий, а не просто воспевание самих по себе. И, наконец, еще одна такая мрачная легенда, которая существует, к сожалению, и поныне, которая распространялась уже тогда в Европе. И Достоевского обвиняли в национализме, в религиозном и в этническом национализме. Достоевский националист. Николай Ануфриевич Лоцкий в этой своей книге он открывает нам, что Достоевский прежде всего видел русскую идею в православии. Не в этническом национализме, не в самом, так сказать, самой государственности. Нет, он видел ее прежде всего в том, что идеалом народа является Христос. Это народный идеал. Более того, он говорит, ведь народ наш дважды отрекался от своей национальности, от своего национализма. Первый раз от языческого, славянского национализма, когда принимал христианство из Византии, когда он принял православие из Византии. Он же отказался от своего славянского языческого прошлого, от своего, так сказать, этноса, национализма, этноса, этнического национализма. Он стал народом православным. А что такое быть народом православным? Быть русским значит быть православным для Достоевского, прежде всего. Потому что тут не национализм, а прежде всего вера. Вот что главное определяло русский народ. И, наконец, второй раз, уже при Петре I в XVIII веке, когда Петр I открывает эпоху европеизации, когда русский человек, русское высшее русское общество становится европейцами. Русский европеец появляется. И такими русскими европейцами, такими гениями в русской литературе станут и Пушкин, и сам Достоевский, и Лев Николаевич Толстой. Кто может сказать, что они националисты, да? Достоевский, например, в дневнике писателя и в романах своих, особенно в «Подростке», он пишет, что русскому человеку Европа так же дорога, как и Россия. У нас две родины – Россия и Европа. Они для нас нераздельно существуют, потому что мы всю культуру, литературу приняли из Европы. Для нас, для русских людей, европейская литература – это прежде всего Данте, Шекспир, Сервантес, это Вальтер Скотт, это Диккенс, это Шиллер, наконец, Байрон. Это самые любимые писатели. Мы на них воспитались. Как такой народ может быть вообще националистом? Более того, русский идеализм часто еще в большей степени любил Европу, чем сами европейцы. И только уже столкнувшись с европейскими проблемами, тот же самый Достоевский начинает критически относиться. Но идеализм в отношении Европы, открытость, быть русским значит быть европейцем, да, во многом писал Достоевский. Быть православным и быть европейцем. Поэтому обвинение, конечно, Достоевского в национализме, это, конечно, надуманная вещь. Кроме того, надо иметь в виду, что часто говорят, что вот, русская идея, которую проповедовал Достоевский, она такая националистическая, мессианско-националистическая. И сегодня то же самое можем услышать и прочитать в ряде, так сказать, статей и книг на эту тему. Но ведь надо иметь в виду, что Достоевский сам говорил и писал об этом, и в дневнике писателя, и в своих великих романах, что русская идея – это прежде всего православие. А православие – это прежде всего вера в евангельского Христа. И для русского человека русское, так сказать, призвание России или русская идея – это всеединство человечества во Христе, всебратское единство во Христе. Об этом он будет говорить в пушкинской речи, открыто, которая приведет к тому, что и западники, и славянофилы будут обнимутся и хотя бы в этот момент станут единым, так сказать, народом. Ведь русский человек, говорил Достоевский, в Германии сразу часто становится немцем. Он так любит Германию, он становится немцем, при этом оставаясь русским. Во Франции он становится французом, при этом оставаясь русским. В Англии и в других странах он становится тем, куда приезжает. Он открыт для всех. Быть русским значит стать всечеловеком. Вот объединение всей Европы и России в единое христианское братство народов. Вот это задушевная русская идея, которую проповедовал Достоевский и в дневнике писателя, и в своих романах. И которая находится в сердце Алёши Карамазова, старца Зосимы, князя Мышкина. Мы это легко можем прочесть и увидеть. Поэтому вот Николай Анатольевич Лоский в этом, в своей книге замечательной Достоевский, его христианское миропонимание, именно открывает нам вот эту очень важную сторону в творчестве Достоевского. Наша передача подходит к концу, и я хочу от всей души пожелать прежде всего прочесть действительно вот эту книгу Николая Анатольевича Лоского «Достоевский и его христианское миропонимание». Оно принесет вам очень много знаний о Достоевском. До свидания.